Я хорошо запомнил фразу нашего начальника училища про то, что десантник и диверсант – это разные военные специальности. Сейчас об эту разницу я уже не первый час ломал себе мозг и подвергал словесным пыткам училищных техников. Вся наша техника и снаряжение совершенно не затачивались под скрытность и незаметность. Нет, то, что удавалось сделать без утяжеления и существенного удорожания конструкции, делалось. Камуфляж, специальные покрытия, поглощающие излучение сканеров, станции РЭП, опять же. Но все это по остаточному принципу. Главное – броня, оружие, мобильность. Мы – десант, а не разведывательно-диверсионная группа. В моей голове сложился неплохой план сбора остатков разбитых частей. Но для его осуществления мне требовался хотя бы один десантный бот, оснащенный в плане незаметности не хуже специализированных разведывательных машин. Пока что, как я не пытался играть с настройками бортовых станций РЭП, ничего путного у меня не выходило. «Командир, глядя на мои мучения, обратился ко мне один из техников. Не получится из этого ничего. Пытались уже. Я даже читал статью двух каких-то умников, которые вместо одной станции РЭП попытались впихнуть в бот две. Одна отвечала за кормовую часть, а вторая за нос. Ожидалось, что за счет сужения зон ответственности станций качество маскировки повысится. Так и вышло. Но вместе стыковки зон, где-то в районе средней переборки, возникла аномальная полоса, которая светилась во всех диапазонах, как сигнал маяка. Ребята попытались поиграться с настройками. У каждой станции 12 настраиваемых параметров. Ну а если станций 2, то их становится уже 44. Ведь каждый параметр одной станции зависит от 12 параметров другой. Они возились с этим почти неделю, в основном ожидая, пока компьютер закончит расчеты по оптимизации. Аномальную полосу удалось убрать, но выяснилось, что стоит боту получить хоть малейшие повреждения, и полоса возникает вновь. А бот из хорошо замаскированной машины превращается в новогоднюю елку, светящуюся во всех диапазонах излучения. Так эту идею и забросили в итоге. «Стоп! А мы ведь на этом боте воевать не собираемся. Нам надо просто долететь из точки А в точку Б. У вас сохранилась эта статья?» «Да, валяется где-то на планшете. Сейчас поищу». Получив на свой планшет обещанный материал, я выпал из реальности на пару часов, пытаясь использовать эту, в общем, нехитрую идею, чтобы сделать конфету из совершенно неподходящего для ее изготовления сырья. Техники меня не трогали, и всех попытавшихся до меня добраться командиров взводов тихо заворачивали прочь, объясняя, что командир медитирует над стратегическими планами предстоящей кампании. Я испытывал к ним за это огромную благодарность. 2 часа спустя я закончил мучить виртуальную клавиатуру и снова созвал технический персонал. «Значит так, орлы, сейчас с 3 самых изношенных ботов аккуратно снимаем станции РЭП и тащим их к моей командирской машине. Вот вам схема, как и куда мы эти станции будем монтировать. Джефф», — обратился я к старшему технику, «у вас в хозяйстве найдется что-нибудь помощнее бортового компьютера бота?»
«Найдем, командир, но это тоже не суперкомпьютер».
«Тогда несите и его тоже. Схему подключения сейчас накидаю».
«Командир, можно спросить, что это будет?»
«Можно. Это будет бот, превосходящий боевую машину разведчиков по параметрам незаметности. По моим прикидкам, раза в 1,5».
«Но это невозможно. Вы же читали статью, командир.
Там народ с 2 станциями бодался неделю. При этом они использовали стационарный вычислитель своего университета. Эта же штука, превосходящая по быстродействию нашу швейную машинку, на пару порядков. А тут станции 4.
Кроме быстродействия компьютера, есть еще алгоритм оптимизации. Чем я, думаете, сейчас 2 часа занимался? Программу писал. Узкоспециализированную программу под нашу задачу. Все, хватит терять время. Где мои станции РЭП? Почему они еще не здесь?» Техники не верили до самого конца. Даже когда спустя сутки непрерывных расчетов компьютер выдал требуемый набор настроечных параметров, на их лицах читался неприкрытый скепсис. Зато когда мы одновременно включили все 4 станции, и мои техники посмотрели на показания сканеров, их, упавшие в пол челюсти, стали мне наградой за труды.
«Командир, этого не может быть!»
Севшим голосом произнес Джефф, показывая рукой в дальний конец пещеры, где стоял мой бот.
Нет, чуда не произошло, но эффект оказался заметен даже невооруженным глазом. Корпус бота подернулся легкой дымкой и слегка утратил четкость очертаний. «Эх, парень», – произнес я про себя, – «не видел ты настоящих маскировочных полей». В наш первый рейд я взял с собой только техников и первое отделение моего бывшего взвода. Ну и Ингу, конечно. Ее опыт спелеолога мог нам пригодиться. Я усмехнулся, вспоминая слова начальника училища про не слишком полезные для десантника навыки. Никогда не знаешь, от чего завтра будет зависеть твоя жизнь. Мы снова летели ночью. И целью нашей стало еще одно место с потенциальным наличием пещер. Для реализации моего плана нам требовалось место сбора, куда смогут подходить мелкие группы солдат, сохранившие связь и не утратившие мобильность. Причем этот пункт сбора я планировал организовать довольно далеко от нашей базы, чтобы на хвосте отступающих подразделений не притащить к нам кваргов. Пещеры мы не нашли, но обнаружили сеть глубоких каньонов, по дну которых текли ручьи, а стены иногда нависали под отрицательными углами. В качестве точки сбора место мне понравилось. При необходимости здесь было, где спрятаться от наблюдателя с воздуха. Да и мы сами могли скрытно наблюдать за слабеньким маяком, выдающим раз в 5 минут короткий импульс в узком диапазоне частот. Оборудовав место сбора, мы совершили новый перелет на 200 километров вглубь континента. Кварги в этой местности пока себя никак не проявляли. Во всяком случае, сканеры их не видели. Маскировка работала в штатном режиме, так что за нашу безопасность я пока сильно не беспокоился. Отсюда, с пустой и голой каменистой равнины, мы запустили 3 небольших беспилотника, оборудованных слабенькими передатчиками. Низколетящие и малозаметные аппараты разлетались в разные стороны, рассылая вокруг себя информационные пакеты, защищенные стандартным армейским шифром. Они содержали координаты точки сбора и сообщения, что ждать на ней нужно не более суток. Подписался я, как командующий учебным десантным полком, инструктор Лавров, чтобы не возникало лишних вопросов и сомнений. Свой курсантский статус я решил не упоминать. Подобные точки сбора я планировал организовать еще в десятки мест. Благодаря нашим техникам мелких беспилотников у нас хватало. Такие аппараты очень полезны на учениях для записи и последующего анализа действий курсантов. Стоят они копейки, весят мало. Поэтому парни Джеффа набрали их с собой с запасом. Неделю мы расставляли нашу паутину, все шире охватывая ей пространство вокруг базы, к самой базе при этом старательно не приближаясь. За это время я провел реорганизацию полка в 2-батальонную структуру, назначив командирами батальонов Ингу и Израила Кацмана, оказавшегося при более близком знакомстве весьма хватким молодым человеком. Я свалил на них и на училищных техников ежедневную рутину по обучению курсантов обращению с трофеями и боевой подготовке. Себе я оставил функцию контроля этого процесса и подумывал уже начать переоборудование еще одной машины в разведывательную конфигурацию. Но тут наша сеть сработала. При очередном плановом посещении точки сбора в каньонах мы получили от маяка сигнал о том, что нас ждут. Бот я оставил в заранее выбранном укромном месте, укрытым со всех сторон стенами, делающего изгиб каньона, а сверху – нависающим куском скалы. К маяку отправились всем отделением, кроме оставленного для охраны курсанта в тяжелой броне. При нашем приближении от стен каньона неслышно отделился человек в экипировке разведчика. Такие боевые скафандры я вживую еще не видел, хотя и знал об их существовании и характеристиках.
«Шумно ходите, десантники», произнес он, подняв забрало шлема. Гость оказался чернокожим, и в слабом утреннем свете мы могли рассмотреть лишь белки его глаз. Мы остановились, рассматривая разведчика.
«Представьтесь», — произнес я, глядя ему в глаза.
«Капитан Андре Мбия, командир разведроты 3-го полка 105-й пехотной дивизии. Бывшей роты, бывшего полка, бывшей дивизии».
С горечью и злобой в голосе добавил он и в ожидании посмотрел на меня.
Инструктор Лавров, командующий учебным десантным полком ВВУ планетарного десанта.
А звание у вас имеется, господин инструктор?
Имеется, только это не звание, а должность с погонами. Курсант первого года обучения.
Ха, неожиданно,
усмехнулся капитан. Вы вышли на точку сбора один, господин капитан?
Нет, мои люди ждут примерно в километре отсюда. Со мной только снайпер, он наверху.
Транспорт у вас имеется?
Разведывательно-дозорный флайкар. Он остался с основным отрядом. Что будем делать дальше, курсант? Ты пригласил нас сюда, значит, имеешь что сказать. Говори.
У нас база в горах, примерно в 200 километров отсюда. Сеть глубоких пещер. Всем остаткам разбитых частей мы предлагаем присоединиться к нам.
200 километров? И вы дошли сюда пешком?
У нас десантный бот в полукилометре отсюда. Капитан удивленно приподнял бровь.
Десантный бот? Мои сканеры ничего не засекли. Может, покажете?
И покажем, и прокатим до ваших людей. Идите за нами, господин капитан, сказал я и, развернувшись, зашагал вверх вдоль ручья. На базу мы прибыли, когда уже окончательно рассвело. Обе машины аккуратно влетели в отверстие входа и опустились на грунт. Разведчики в количестве 15 человек выбрались из своего флайкара одновременно с нами и чуть не учинили стрельбу. Через высокую арку прохода они увидели в соседней пещере разгуливающего на свободе малого дракона, злобно шевелящего пушкой. Вид гуляющего среди десантников вражеского боевого робота поверх их в шок. И мне пришлось орать и размахивать руками, заслоняя дракона собой, пока до них не дошло, что опасности нет. Потом я показывал капитану наш полк. Вид стоящих ровными рядами десятков десантных ботов и осваивающих под руководством техников трофейное оружие курсантов сильно озадачил капитана. Что-то он другое ожидал здесь увидеть.
«Курсант», — наконец задал он вопрос, «а почему твой бот сканеры видят хуже, чем мой разведывательный флайкар? И вообще, при взгляде на него он как-то слегка размазывается?»
Мы его подшаманили немного, перед рейдом. Там стоит 4 станции РЭП, настроенных на совместную работу.
И кто у вас такой умелец?
Да у нас их не один. Слегка приукрасил я нашу ситуацию.
Я смотрю, ты неплохо здесь поставил дело, курсант. Надеюсь, ты понимаешь, что как офицер и старший по званию, я должен принять командование твоим подразделением.
Это невозможно, господин капитан.
«Не понял. Поясни».
«Вот, ознакомьтесь». И я переслал ему приказ адмирала Петрова. С минуту Андрем Биа изучал документ. Потом, как мне показалось, с некоторым облегчением выдохнул и неожиданно принял стойку смирно.
«Господин командующий, разведрота 3-го полка 105-й пехотной дивизии в составе 15 человек поступает в ваше распоряжение».
Четко доложил он, и мой планшет отозвался вибрацией на полученный файл командного доступа к каналам связи нового подразделения. «Вольно, капитан, мы не на плацу. Добро пожаловать в сводный десантный полк». И я протянул капитану руку, которую тот без колебания пожал. Разведчики оказались просто кладезем информации. После разгрома 105-й пехотной остатки 3-го полка попытались отойти в изрезанную оврагами труднопроходимую местность на северо-востоке континента, но большей частью подверглись уничтожению с воздуха или были вынуждены сдаться в плен. Кому-то, как капитану с его подчиненными, возможно, удалось уйти и укрыться в обширной сети, поросших густым кустарником оврагов, занимающих многие тысячи гектар поверхности. Мы сразу отправили в этот район беспилотники и организовали в нем точку сбора. Ситуация осложнялась тем, что воздушное пространство над этой местностью довольно активно патрулировали кварги, и наши беспилотники регулярно ими уничтожались. Тем не менее, наша сигнальная сеть стала срабатывать все чаще. За следующую неделю полк пополнился еще 26 бойцами и 2 офицерами.
Все они оказались пехотинцами из 105-й дивизии. 102-я воевала в другом районе, вроде бы даже в другом полушарии планеты. Дотянуться туда мы пока не могли. Снаряжение новых бойцов находилось на последнем издыхании. Некоторые добрались до точек сбора практически голыми, в изорванных комбинезонах, без брони и оружия. После того, как сдыхает от отсутствия энергии экзоскелет, тащить на себе почти тонну бронескафандра и интегрированного вооружения становится нереально. С лиц рядовых и сержантов при виде нашей базы несколько часов не сходило выражение счастья. 2 недели полной неизвестности и травли воздушными патрулями кваргов сильно повлияли на психику людей. 2 офицера, старший лейтенант и капитан, вели себя более сдержанно. На этот раз я сразу же предъявил им приказ адмирала. На лице пехотного капитана появились было сомнения, но подошедший ко мне с докладом о результатах рейда капитан Мбия, первым отдавший мне честь и начавший доклад словами «господин командующий», как-то сразу отбили у него охоту качать права. Старлея я пристроил командовать отдельной пехотной ротой, составленной из нового пополнения. А капитану предложил должность начальника штаба полка, что для его звания очень даже неплохо, так что согласился он, не особо раздумывая. Мне буквально не давали спать 2 навязчивых вопроса. Где взять тяжелое оружие и где кварги держат пленных? Я опросил новых бойцов и офицеров, но они толком ничего не знали. Внезапная атака, тревога, встречный бой с десантом кваргов, потери управления войсками, беспорядочное отступление. Вот примерно и все, что мне удалось услышать. Капитан Мбио рассказал больше.
Когда кварги сковырнули первую орбитальную крепость, стало ясно, что десанта долго ждать не придется. Пока наши войска разворачивались для прикрытия самых критичных направлений, нашей роте поставили задачу засеять территорию предстоящих боевых действий разведдронами. Ну, мы и отправились. А через час пошли сразу 3 десанта кваргов, и больше половины нашей роты попало в самое пекло. Мы же не абы где дронов раскидывали, а на реально угрожаемых направлениях. В итоге в расположение полка вернулось не больше взвода, а там уже счет шел не то что на часы, на минуты. Противник обошелся даже без поддержки с орбиты, ему хватило атмосферной авиации. Слишком уж подавляющим оказалось преимущество кваргов. Ну а дальше, командир, вам все уже известно.
А что стало с сетью дронов?
При разгроме штаба полка управление дронами было утрачено. Значительную часть сети уничтожили кварги при высадке и дальнейшем наступлении. Некоторые дроны наверняка сохранили работоспособность, но имеющемуся у меня оборудованию не хватает мощности к ним пробиться.
А если повесить вблизи территории, засеянной дронами, ретранслятор?
Может помочь, но он будет активно излучать, и его сразу собьют.
У нас много мелких беспилотников.
Я заметил, улыбнулся капитан. Но приличный ретранслятор они не унесут.
А мы повесим цепочку из 3-4 неприличных ретрансляторов.
В теории может сработать. Но уязвимость этой схемы просто зашкаливает.
И в голосе капитана Мбиа звучало сомнение. «Да и ладно, собьют одних, мы вышлем новых. Если я правильно помню, при отсутствии связи с базовым модулем разведдроны накапливают собранную информацию, а при восстановлении связи скидывают ее одним пакетом».
«Вы раньше работали с разведсетями, командир?»
«Нет, но я умею читать».
«Полезное умение, как оказалось. Надо и мне попробовать», — улыбнулся Мбиа.
«Так вот, капитан, мы установим связь и получим пакет, а потом сразу отзовем беспилотники. Так что берите Джеффа и готовьте с ним техническую сторону акции. 3 часов вам хватит?»
«Хватит, командир».
«Тогда приступайте немедленно. С наступлением темноты начнем». Снять информацию с разведдронов мы успели, а вот отозвать ретрансляторы уже не получилось. На огонек заглянул истребитель кваргов, и беззащитные аппараты разлетелись веером обломков.
Био взял час на анализ данных, после чего явился ко мне с докладом. Капитан положил на стол свой планшет и развернул над ним голографическую проекцию карты северного полушария Лейтона-5. Увеличив масштаб, Мбеа выделил интересующую нас территорию, покрытую не слишком обильной россыпью красных точек.
«Это остатки сети разведдронов», — пояснил он. «Не буду вдаваться в детали, но присутствие кваргов в нашей части планеты увеличивается с каждым днем. Начну с космоса. То, что можно рассмотреть с поверхности, говорит о появлении над Лейтеном-5 двух десятков мониторов. Это они так пытаются заменить орбитальные крепости, которые за такое короткое время перебросить к захваченной планете невозможно. Точно оценить корабельную группировку противника нашими средствами не получается, но не менее 10 кораблей классом от крейсера и выше у них есть. Теперь о наземных войсках. Десантные дивизии кварги эвакуировали. Их место заняли части тяжелой пехоты и боевых роботов. Точную численность, опять же, не назову. Но в поле зрения дронов попало не меньше усиленной дивизии. Плюс в воздухе постоянно висит их авиация.
Где они держат пленных, капитан?
Есть только косвенные данные. Нашу захваченную технику кварги тащат к бывшему месту постоянной дислокации 2-го полка 105-й дивизии. Там был целый небольшой город с жилой застройкой, складами, парками техники. Ну, в общем, все, что обычно присутствует в расположении полка. Тех немногих людей, что попадались дроном на глаза, тоже вели или везли в ту сторону. В общем, логично. Зачем строить лагерь военнопленных в чистом поле, если есть готовое здание за качественной оградой, да еще и приспособленные под проживание людей? У кваргов и без этого сейчас проблем хватает. Но без нормальной разведки, точнее, я ничего сказать не смогу.
Кварги, как и мы, сдавшихся в плен врагов не убивали. Но что дальше происходило с пленными людьми, никто не знал. На контакт кварги не шли, хотя люди не раз пытались в разных формах предложить им обмен пленными. Враг эвакуировал захваченных людей куда-то вглубь своей территории. И дальше их след терялся. Никто оттуда пока не вернулся. А вот из временных лагерей побеги, хоть и редко, но случались, чаще всего при содействии извне. Те, кому удалось вырваться, утверждали, что в плену с ними обращались более-менее сносно. Не били, как-то кормили и даже при необходимости разрешали медикам оказывать помощь раненым, используя имеющиеся в наличии медикаменты и оборудование. Последние дни на пункты сбора больше никто не приходил. И я решил свернуть первый этап операции. За все время его проведения полк пополнился 46 бойцами и 3 офицерами, не считая людей капитаном Биа. Для моих целей этого категорически не хватало. Да и сама мысль оставить людей во вражеском плену с неизвестными перспективами казалась мне невозможной. Поэтому я задал Мбиа прямой вопрос.
«Капитан, вы с вашими людьми сможете в текущих условиях провести разведку места бывшей дислокации 2-го полка?»
Мбиа задумался. «Смотря что вы хотите узнать, командир».
«Подходы, охрана, в каких зданиях содержат пленных, есть ли они вообще там, какая техника и в каком количестве присутствует на территории, какие части кваргов находятся поблизости и могут ли быстро прийти на помощь при нападении на лагерь?»
«То есть внутрь лезть не нужно? Достаточно понаблюдать снаружи?»
«Если этого хватит, чтобы ответить на мои вопросы, то да».
«Тогда сможем. Но я бы хотел попросить для этой операции ваш бот, командир».
«Есть вариант лучше. Мы с Джеффом за сутки модернизируем ваш флайкар по тому же принципу, что и мой бот. Но у вас изначально стоит гораздо более мощная станция РЭП. Мы добавим еще парочку, сняв их с десантных ботов. И ваш аппарат станет незаметнее моего».
«Да, командир, это отличная новость. А с бронескафандром такой фокус проделать можно?»
«В принципе, да. Но станцию РЭП, даже одну, тащить на себе будет тяжело. Придется чем-то пожертвовать, из брони или оружия. Но я спрошу Джеффа, может, он что-то предложит».
Мбиа со своими людьми улетела позавчера вечером. По плану они должны были провести в районе объекта полные сутки и вернуться к сегодняшнему утру. Но ни о какой связи при такой плотности авиации противника над нашими головами речи идти не могло. Так что мне оставалось только ждать. В рейд капитан ушел с задержкой на 40 часов. Умница Джефф подошел ко мне с идеей, которую, по-хорошему, должен был родить я сам. Но, видимо, общее перенапряжение сил затуманило мои мозги. С подачи Мбиа я поделился с Джеффом мыслью об установке станции РЭП на бронескафандры. И он почти сразу вспомнил про ракеты, оборудованные головками РЭП, которых в каждом десантном боте имелось по две штуки. А я ведь сам с успехом использовал эти ракеты в учебно-тренировочном бою. Как я мог о них забыть? Для того, чтобы впихнуть станцию радиоэлектронной борьбы в головную часть ракеты, конструкторам пришлось сделать ее компактной и легкой. Да, при этом она потеряла в мощности, но для скафандра-то много и не надо. Мы с Джеффом и остальными техниками раскурочили почти половину запаса ракет из ботов. Но силуэты людей Мбиа, уходящих в рейд, слегка расплывались перед глазами провожающих. Со стороны входа в пещерный лабиринт послышался легкий свист, и на пол, освещенный лучами восходящей звезды Лайтена, упала тень. Отряд капитана Мбиа возвращался на базу. Я собрал совещание офицеров и командиров батальонов сразу по возвращении капитана. Мбиа с трудом держался на ногах от усталости. Его черное лицо выглядело серым, но он нашел в себе силы доложить о результатах разведки.
«Они там, господин командующий».
При посторонних Мбиа обращался ко мне только так.
«Вот схема бывшего расположения второго полка».
Капитан развернул над столом голограмму.
«Здесь и здесь были казармы пехоты. Теперь в них содержат пленных. Сколько их, мы выяснить не смогли. Для этого пришлось бы лезть внутрь. Специализированной охраны мало. Я подготовил отчет, там есть подробности. В основном безопасность завязана на внешний электронный периметр. Но причина малочисленности охраны, я думаю, не в этом. Вот здесь...»
Мбиа указал длинное низкое здание технического парка.
«И тут...»
Палец капитана переместился к бывшему зданию штаба.
«Разместилась крупная часть тяжелых роботов. Штук 30 их там. В основном мамонты, но есть и большие драконы. В армии кваргов это элита. Ребята любят комфорт и предпочли использовать для жизни капитальные сооружения, а не ютиться в полевых времянках. Соответственно, при них состоит до батальона пехоты боевого охранения, техники и всякая прочая обслуга. Нашу технику, которая без фатальных повреждений, складируют в дальней части техпарка. Сколько ее там и какая она, узнать мы не смогли. А вот тут, в 30 километрах к западу, разместилась атмосферная авиация противника в количестве 3 эскадрилей. Тоже соответствующая охрана, естественно. Если мы задумаем пошуметь на базе второго полка, они будут ходить у нас по головам через 3-4 минуты.
Я оглядел мрачные лица офицеров. В реальность что-либо сделать здесь нашими силами ни один из них не верил. И я сам не верил, если честно. Но для меня выбора не существовало. Капитан, спасибо за службу. И передайте благодарность штаба своим людям.
Служу Земной Федерации.
Вяло ответил Мбиа. Немедленно отправляйтесь спать. «Всех, кто был в рейде, я не хочу видеть бодрствующими до завтрашнего утра». Мбиа козырнул и вышел, а я вновь обернулся к офицерам. «Ваше мнение, господа?»
«Атака на это змеиное гнездо — верная гибель для полка»,
— заявил капитан Минченко, крепкий мужик, лет 30, с красным лицом и десятком лишних килограммов веса.
«Если сможем напасть неожиданно, покрошим там немало, но потом не уйдем. Никак. Все там и ляжем.
У нас нет цели убиться об стенку. Лобовая атака, естественно, не рассматривается. А тут что в лоб, что по лбу, результат будет один, господин командующий», заметил капитан Ли, типичный кореец, невысокий улыбчивый офицер, слегка за 30, присоединившийся к нам одним из последних. Он, кстати, единственный из офицеров с капитанским званием, кому даже в голову не пришло оспаривать мои права на командование полком. Проникнуть внутрь без шума совершенно нереально. Вы согласны? Допустим, ответил я, хотя мысль такая где-то на краю сознания у меня крутилась. Значит, будем шуметь. Ну, допустим, мы смогли незаметно сосредоточиться и неожиданно нанести удар ракетами с термобарической начинкой. Кварги грустят, кто выжил, конечно. Нашим пленным мы не навредим, поскольку держит их в прочном бетонном сооружении с окнами, закрытыми стальными заслонками. Часть кваргов тоже сидят в казармах и подземных сооружениях. Техника стоит в боксах и ангарах техпарка. Разрушения там, конечно, будут, но не слишком серьезные. Дальше кварги очухиваются от контузии и бегут к своим роботам. Мы им, конечно же, сильно мешаем, вломившись на территории базы второго полка вместе со своими ботами, варанами и десантниками в броне. Проходит еще пара минут, и кто-то из врагов все-таки добирается до роботов. В бою наступает равновесие. Еще через пару минут прилетает авиация кваргов. Массированный удар, как мы, они наносить не будут, чтобы не задеть своих. Но наших варанов выжгут на раз. Дальше рассказывать? Спасибо, капитан Ли, не нужно. У вас и так все очень выразительно получилось. Разрешите мне, господин командующий. Молодой старлей Иван Ивлев, всего лет на 5 старше меня нынешнего, с эмблемой инженерных войск на квалификационном шевроне, немного тушевался в компании более опытных офицеров. Мы вас слушаем, старший лейтенант. Я постоянно вижу, как курсанты-десантники возятся с оружием кваргов и упражняются в управлении их роботами. Я думаю, что они не просто так этим занимаются. Я не знаю до конца наших возможностей, господин командующий. Например, не понимаю, можем ли мы сами воспользоваться мамонтами и большими драконами, стоящими в ангарах. Если да, то картина, столь красочно описанная капитаном Ли, может кардинально измениться. Старший лейтенант оказался парнем с головой, и вопросы он формулировал совершенно правильные. Вы верно мыслите, старший лейтенант. Я действительно планирую широко использовать трофейную технику. Но в данном случае все упирается в одну проблему. Для приведения к послушанию даже одного робота противника мне потребуется помощь двух техников, ремонтный комплекс и минимум 2 часа времени. Если мы с боем прорвемся к техпарку, у нас этого времени не будет даже в количестве 5 минут. Да и не поможет нам один тяжелый робот. Господин командующий, если начать с машины командира дивизиона, то, взломав ее защиту, мы можем получить весьма широкий доступ к дистанционной перенастройке роботов всего подразделения. Это если судить по тому, как оно организовано у нас. В технике кваргов я до такой степени не разбираюсь. Я задумался. Вопрос требовал изучения. Самому мне не случилось поработать с командирскими роботами кваргов, но информация по ним в моем планшете имелась. Идея интересная, я должен ее обдумать, но это не решает вопрос 2 часов, 2 техников и ремкомплекса. Хорошо, господа офицеры и командиры, на этом пока закончим. Приступайте к выполнению своих прямых обязанностей. Мозголомка продолжалась. Погрузившись в отчеты моих коллег-ксенологов, которым довелось потрошить захваченных командирских роботов-кваргов, я довольно быстро понял, что все-таки в чем-то я так и остался лишь бригадным генералом. И стать толковым ученым мне не светит, несмотря на весь гигантский объем знаний, которые в меня затолкали. Я упустил целый пласт возможностей. Кварги отличались от людей гораздо более централизованным подходом ко всему на свете. И мне давно следовало сделать из этого полезные выводы. Командир для кварга – почти бог, ну или его полномочный представитель. И власть у командира по отношению к подчиненному тоже почти абсолютная. Я это знал, но почему-то знание это существовало во мне отдельно от всего остального. Сферический конь в вакууме. Абстракция. А оказалось, что эта абстракция влияет очень на многое. Например, на то, что из командирского робота кваргов оказалось возможным менять не только различные настроечные параметры машин, подчиненных, но и коды доступа, и даже протоколы взаимодействия с другими машинами. При необходимости командир даже имел возможность дистанционно заблокировать управление любой машиной подразделения. А вот перехватить управление командир возможности не имел. Видимо, это технически не удавалось сделать. Каналы связи в условиях интенсивной работы станции РЭП противника страдали неустойчивостью. Поэтому полноценное дистанционное управление не представлялось возможным. Еще один кирпичик улегся в встроенную схему вызревавшего в моей голове плана. Но в нем все еще зияло несколько дыр, которые требовалось срочно заткнуть. И главной дырой оставалось время, необходимого на взлом вражеского робота. В моей памяти хранился 200-летний опыт взлома компьютерных систем. Многие сотни алгоритмов, о которых здесь, по обе стороны фронта, никто еще даже и не думал. Таблицы типовых уязвимостей, адаптивные тесты на устойчивость систем безопасности. Да чего там только не было. Оставалось придумать, как эти многочисленные инструменты использовать, а мыслей на этот счет пока не имелось. Мне требовалось исключить из стадии взлома трудоемкую разборку и последующую сборку робота. Ведь сами кварги не делают этого, когда им необходимо провести тестирование или мелкое обслуживание машины. Из кабины доступ к техническим портам не получить, по крайней мере, с помощью имеющихся в ней интерфейсных разъемов и доступного пилоту беспроводного функционала. Но техники ведь, как правило, не лезут в кабину, они работают снаружи. Решение пришло неожиданно. Я вызвал Джеффа и затребовал у него список трофейного снаряжения, имеющегося в нашем распоряжении. На мое счастье, среди десятка боевых скафандров противника нашлась и боевая экипировка техника. Я уже морально готовился адаптировать боевой скаф к техническим нуждам, но не пришлось. Мы отправились во владение старшего техника. По дороге я объяснил ему свою идею и по загоревшимся глазам Джеффа понял, что он тоже считает, что мы на верном пути. Со скафандром мы провозились часов 5 и на выходе получили защищенный броней хакерский агрегат, лишь внешне напоминающий тот скафандр кварговского техника, которым он изначально являлся. Основной смысл наших усилий заключался в том, чтобы избежать необходимости сращивания перед взломом чуждых друг другу человеческого и кварговского интерфейсов. Всю эту работу мы сделали у себя на базе, взломав и модернизировав трофейный скафандр. И теперь, используя его в качестве посредника, могли подключаться напрямую к портам техобслуживания вражеских роботов, не разбирая их и не влезая в коммуникации, расположенные в глубине конструкции. Подопытным кроликом стал малый дракон. Я еле влез в трофейный скафандр. Разница в анатомии между людьми и кваргами сильно мешала. И даже способность скафандра адаптироваться к размерам владельца помогала не вполне. Но я справился. Малый дракон сдался за 10 минут. Теперь оставался последний штрих. Капитан Мбиа уже проснулся, и я отправился к нему и его людям, чтобы выяснить наши возможности по проникновению внутрь охранного периметра. Как оказалось, возможности имелись. Благо, свое спецоборудование разведчики во время отступления смогли сохранить, и оно ждало своего часа в их флайкаре. Но Мбиа честно предупредил меня, что степень риска при этом мероприятии весьма высока. Когда на экстренно созванном совете я изложил свой план, в штабе повисла гробовая тишина. Наконец, капитан Ли грустно улыбнулся. «Господин командующий, у меня сложилось впечатление, что я слушаю описание процедуры ритуального самоубийства, причем в первую очередь вашего». «Ведь именно вы собираетесь первым влезть в глотку дракона и проверять, чем он сегодня ужинал. Но мы все же переживем вас ненамного и отправимся вслед за вами ровно в тот момент, когда, проглотив вас, дракон поймет, что он опять проголодался, а завтрак уже подан. Что ж, значит, так тому и быть».
«Вы романтик, капитан», — ответил за меня Мбиа. «Я вообще-то тоже хочу еще пожить». «Планы, знаете ли, имеются, но там, за бетонными стенами казарм, ждут своей судьбы наши товарищи. Я камерунец. Сейчас не очень принято вспоминать национальные корни, но мне, если честно, на это, ну, назовем это слово, наплевать. Мой прадед рассказывал мне, как наши предки относились к бедам, в которые попадали соплеменники. Сейчас мы все одно племя.
потому что появился общий враг. При всем моем уважении, капитан Ли, мои предки вас бы не поняли. А теперь по существу. В моей зоне ответственности я не вижу в плане господина командующего ничего невозможного. У меня все».
«Вы неверно истолковали мои слова, капитан», ответил кореец, снова улыбнувшись. «Они означают лишь то, что я вижу реальную перспективу своей гибели и готов к ней. Моя роль в плане господина командующего мне ясна, и я уверен, что справлюсь. А еще я вижу, что сам господин Лавров готов к возможной смерти ничуть не хуже меня, хоть и не торопится познакомиться с ней поближе». Я кивнул и перевел взгляд на Минченко.
«А куда я денусь? Я присягу давал».
Пожав плечами, отреагировал капитан.
«На словах все может получиться, теоретически, а практика покажет».
«Согласен с предыдущим оратором», — добавил Старлей Ивлев. «Господин командующий», — поднимаясь с места, произнесла Инга. «Разрешите идти готовить батальон к выступлению?»